предрождественскую тему. Задолго перед тем, как в городе Давидовом родился Спаситель, зажглась на небе рождественская что? Звезда. И вот мы читаем об этом необычном небесном явлении. Сегодня уже брат Павел напомнил нам, но я еще хочу раз прочесть из Евангелия от Матфея во второй главе, потому что это единственный евангелист, который говорит об этой звезде. И он описывает ее в первых двух стихах Евангелия от Матфея второй главы. Вторая глава Евангелия от Матфея, первые два стиха, там говорится так. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Те, кто читают Библию, мы знаем с вами, что звезды – это творение Божье. Более того, они были сотворены Господом, как говорит книга Бытие в 1 главе, в 16 стихе, на 4 день. Вот этот стих как бы невзначай упоминает, что вот Господь сотворил все воинство небесное, все небесные тела, ну и звезды в том числе сотворил, как будто бы это, знаете, какой-то довесок, какая-то безделица такая, какое-то дополнение ко всему остальному. Это свидетельствует о всемогуществе нашего Творца, ведь мы понимаем, что до сих пор, несмотря на весь прогресс технологий, ученые не знают и не могут точно сказать, сколько же звезд существует, потому что со всяким новым изобретением телескопа мы проникаем все дальше и дальше в глубины Вселенной, и мы видим, что звезд существует намного больше, чем мы думали. Каково их назначение? Ну, конечно, светить на Землю, управлять днем и ночью. Так было сказано еще тогда, в книге «Бытие», точно там же, вот в первой главе. Но есть и другое их предназначение – указывать на важные события Божьего плана. И вот здесь мы видим, как вот эта удивительная Вифлеемская звезда исполняла это предназначение. Люди, как всегда, коверкали это. Знаете, кто-то поклонялся звездам в свое время, людей всегда увлекали звезды. Те, кто не хотел верить в Творца, до сих пор выдумывают разные теории о том, что якобы они произошли откуда-то из звездного мира. Они всматриваются в звездный мир для того, чтобы увидеть оттуда какие-то признаки жизни или услышать какие-то сигналы, которые говорили бы о том, что где-то там далеко существует жизнь и что там существует разумный замысел. И они боятся увидеть этот разумный замысел в себе, в своем теле и в мире, который их окружает. Ну, мы знаем об этом тоже, Священное Писание нам и об этом говорит, о том, что люди пренебрегли Творцом и вместо Него восприняли себе другую славу, ищут других ответов на свои вопросы. Звезды всегда привлекали своей яркостью, своей таинственностью, своей мерцательностью, своей отдаленностью. Но при этом нужно понимать, что звезды – это всего лишь Божьи творения, которые имеют определенную цель. Господь пользуется звездами так же, как, в общем-то, Он пользуется и нами. С одной только разницей, что звезды – это неодушевленные предметы, а мы с вами имеем душу и имеем тело также. Мы можем избрать слушаться Творца или, напротив, отвернуться от Него, в то время как у звезд, конечно же, нет такого выбора. Давайте посмотрим, как этот символ использовался в Писании для возвещения о Христе. Тот стих, который я прочитал в начале, давайте посмотрим его еще раз. Записан в книге «Чисел», 24 глава, 17 стих. Книга «Чисел», глава 24, стих 17. И пока вы открываете, я напомню, что там ситуация очень интересная. Израильский народ еще не зашел в свою землю, и есть у него достаточно врагов и недоброжелателей. Один из них – это царь Валак. Этот царь был языческим царем, и он нанял языческого пророка по имени Валаам. Но удивительно, что этот пророк, хотя в общем-то он вроде бы был языческим, сказал этому царю, что никогда не сможет проклясть, произнести проклятие на тот народ, которого благословил Господь. То есть этот пророк, оказывается, какое-то имел отношение к Господу. Он знал, что Господь является этой высшей силой. И вот тогда, когда в очередной раз Валак ставит его на высоту для того, чтобы Валаам смог обозревать израильский народ, который в это время вышел из пустыни, он направлялся в обетованную землю. Валаам обозревает весь этот народ, и часть его пророчества заставляет содрогнуться Валака. И вот какая это часть, это 17 стих 24 главы. «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Иакова, и сокрушает всех сынов Сифовых». Удивительное пророчество, данное этому пророку, о котором мы мало что знаем, который был позже убит даже израильтянами за свою неверность Господу. И тем не менее, через него дано вот это первое пророчество о звезде. Заметьте, что здесь его написано с большой буквы в нашем переводе. Наши переводчики посчитали нужным это сделать для того, чтобы подчеркнуть, что речь идет не просто о какой-то безличной звезде, что эта звезда особенная, потому что она указывает на личность Мессии, который должен прийти, то есть Господа Иисуса Христа. Это пророчество одно из первых и одно из ярчайших, указывающих на первое пришествие Господа Иисуса Христа. Но если на него посмотреть внимательно, вот что мы здесь видим? Вы знаете, так же, как сегодня звезды отдалены от нас, несмотря на весь прогресс техники, до сих пор мы не можем долететь до ближайшей звезды. Я посмотрел, сколько нам необходимо для того, чтобы долететь до ближайшей звезды, которая называется Проксима Центавра. Оказалось, такое число, которое вот по расстоянию даже невообразимо. Знаете, вот есть тысячи километров, потом идут миллионы, потом идут миллиарды, потом идут триллионы, потом идут квинтиллионы, да? Это уже невообразимые для нас цифры. И это самая ближайшая звезда. Вот это находится от нас на расстоянии 39 квинтиллионов километров. Или 4,22 световых года. То есть то расстояние, которое свет с огромнейшей скоростью, а мы знаем, что скорость света, она очень быстрая, она молниеносная, свету понадобилось быть 4 года для того, чтобы достичь, ну, 4 года с хвостиком, так сказать, чтобы достичь этой звезды. И с нашими скоростями, даже с современными ракетными двигателями, нужно было бы 82 тысячи лет для того, чтобы на самой быстрой скорости достичь этой звезды. И это, подчеркиваю, самая ближайшая звезда. И вот здесь, в этом стихе, пожалуйста, покажите его еще раз, 24 глава книги «Чисел». Там говорится о том, что, друзья мои, говорится здесь о том, что он еще очень отдален. Мессия еще не пришел. Его пришествие отдалено от нас так же, как отдален от нас свет вот этих далеких звезд. Тогда, когда Валаам произносил это пророчество, его от Иисуса Христа пришествие отделяло около 2000 лет, и он всматривался в эту глубину веков. Он смотрел вперед, и он говорит, я его зрю, то есть я вижу, что он придет, но еще нет. То есть и да, и нет, у него как бы чувствуется некоторая неуверенность. Есть некоторая отдаленность в звездах. Это одна из причин, почему этот образ был использован. Вы знаете, многие евреи не узнали Иисуса Христа именно потому, что они читали пророчество наподобие этого, и они видели, что у пророков не было полной уверенности в том, чем будет характеризоваться первое пришествие Иисуса Христа. Пророк Исаия, он говорит и о славе Христовой, и о посрамлении Христовом, и о том, что Он будет правителем, и о том, что Христос также должен будет пострадать. И люди не могли понять, как эти две вещи сочетаются. И они не понимали, и пророки не видели вот этой разницы между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Итак, существует огромное отдаление на тот момент. И здесь говорится, восходит звезда, и она разит. Видите, здесь говорится о том, что она разит и сынов Сифовых и так далее. Когда мы смотрим на темное звездное небо, звезды на нем предстают перед нами контрастом с тем с той темнотой, которая находится вокруг. И вот особенно в этой темноте видны эти звезды. Я думаю, что если бы небо было какого-нибудь другого цвета, я имею в виду космическое пространство, вот представьте себе, было бы оно такого ярко-зеленого или темно-красного цвета, то тогда, конечно же, звезды не были бы такими яркими. Наверное, мы бы не обращали бы на них такого внимания, но здесь Бог специально, наверное, поместил их на небесной тверди, как говорит Писание. Он создал их для того, чтобы они ярко светили. И то же самое можно сказать о том свете, который принес Спаситель в этот мир. Если сравнить состояние мира, особенно языческого мира, в тот момент, когда пришел Христос, оно было полностью безнадежным. Это были люди, которые погрязли в своих грехах и преступлениях, и Христос своим светом освобождает и спасает их. То же самое делают звезды на вот этом звездном небе, тогда, когда они светят все ярче и ярче. И в то же время, так же, как и на звездном небе, большинство пространства занято тьмой, по-прежнему большинство этого мира, несмотря на то, что христианство вроде бы уже долгие годы шагает по планете, несмотря на то, что каждый день обращаются люди к Иисусу Христу, все равно большинство людей находятся в темноте. Все равно они не познали Христа. И поэтому мы с вами остаемся вот этими христианами, как меньшинством в этом мире, которые призваны свидетельствовать. Но вернемся к нашей теме, о Вифлеемской звезде. С нее мы начали, и о ней мы продолжаем рассуждать. А все-таки, а что же это было за явление? Когда я готовился к этой проповеди, я обнаружил, что астрономы, размышляя об этом небесном явлении, а ведь есть верующие астрономы, которые верят в Библии и которые смотрят на вот это описание, которое мы с вами сегодня прочитали во второй главе Евангелия от Матфея, и говорят, а что же это было за явление? И у них есть три гипотезы. Я хочу с вами поделиться этими предположениями, что же это было за звезда. Одно из самых распространенных мнений, что, скорее всего, это была комета. Как мы знаем, комета – это отделившаяся от какого-то космического тела кусочки в основном льда. И вот когда они на большой скорости пролетают в космическом пространстве, они постепенно тают. И из-за того, что они тают, образуется большой шлейф, да, за вот этой вот кометой. И если представить себе, что этот шлейф показывает куда-нибудь, или напротив, что сама комета висит над Землей, а шлейф находится над ней, то ее комету можно представить себе в виде такой вот стрелки, которая куда-то показывает. А я напомню, что по нашему повествованию, чуть дальше, в Евангелии от Матфея во второй главе, будет сказано о том, что волхвы найдут младенца в доме, на который будет указывать эта звезда. Это одно из предположений, как это могло быть. Комета – это одно из таких предположений. Еще одно предположение – это то, что в этот момент, возможно, был парад планет или соединение планет. Это тогда, когда несколько планет, и указывают на Юпитер, на Сатурн, на другие несколько планет, выстроились как будто бы в ряд, и тогда, когда смотришь на такое явление, оно довольно редко, особенно если это 3 или 4 или больше планет выстраиваются в ряд, вот тогда это особенное такое небесное зрелище, которое можно наблюдать с Земли. И, возможно, вам известно имя такого астронома, как Иоганн Кеплер. Он тогда, когда жил, он был христианином, он полагал, что именно это и является объяснением необычного небесного тела. И третье предположение, которое существует среди астрономов, это то, что вот эта яркая звезда была ничем иным, как новой звездой, которая образовывалась в это время. Или ее называют еще супернова. Дело в том, что звезды, по предположению астрономов, они имеют так называемый свой жизненный цикл. Они начинают жить из того, что происходит огромнейший взрыв с большим выбросом энергии. И эти взрывы мы можем наблюдать в других галактиках, и ученые, смотря в телескопы, нам показывают иногда очень красивые снимки этих взрывов. Потом все как бы успокаивается, и на некоторое время звезда приобретает, ну, такую форму, примерно как наше Солнце. Кстати, Солнце ведь тоже является звездой. Но вы знаете, вот все эти три красивых объяснения, которые я только что предложил, они очень трудно вписываются в тот отрывок, который мы читаем в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея, как я уже сказал, единственное, которое говорит о звезде. Но называя это явление звездой, я думаю, что вы согласитесь со мной, что оно весьма необычно и не подходит под описание или наше представление об обычных звездах. Ну, во-первых, я думаю, что все мы замечаем, что только мудрецы с Востока увидели эту звезду. Почему-то ни иерусалимляне, ни какие-то другие люди, в конце концов, тогда мир был наполнен теми же самыми звездочетами. Их было очень много, и при дворях каждого царя были какие-то звездочеты. Но почему они не обратили внимания на это явление? Может ли быть такое, что вот эти люди с Востока, эти мудрецы, о которых написано в Евангелии от Матфея во второй главе, были единственные, которые увидели ее? Это первый настораживающий факт. И второй записан чуть дальше в Евангелии от Матфея во второй главе с 9 стиха. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 9 стиха записано. «Они, то есть мудрецы, выслушав царя, пошли, и се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла, и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою». Эти два стиха предполагают, что, во-первых, скорее всего, мудрецы утратили звезду на какое-то время. То есть она вначале довела их до Иерусалима, потом, вместо того, чтобы следовать за звездой, им нужно было расспрашивать у Ирода, где же родившийся царь иудейский, да? И вдруг, вот как сказано в 10 стихе, вот, они увидели звезду снова, и когда они снова ее увидели, они возрадовались радостью весьма великою. Итак, вначале, скорее всего, они потеряли ее из виду, а потом увидели ее, может быть, снова. Ну, так, по крайней мере, выходит из текста. Кстати, от Иерусалима до Вифлеема всего 9 километров. Это маленькое расстояние. Причем 9 километров движения на юг. Иерусалим находится чуть севернее, чем Вифлеем. В то время как звезды, все, причем звезды, те, которых мы называем естественные звезды, то есть те, которых мы можем наблюдать и сейчас, они все движутся с востока на запад ввиду направления движения нашей планеты. И вот как теперь объяснить то, что эта звезда показала им путь? Это очень сложно объяснить, если предположить, что эта звезда была такой же, как и все остальные звезды. Иногда на рождественских открытках, может быть, и вы видели, друзья мои, рисуют такую звезду, которая как бы своим лучом показывает, где находился этот дом. Но представьте себе, 9 километров между Иерусалимом и Вифлеемом, эта звезда, которая движется в этом направлении, стоит над этим домом и каким-то образом на него показывает. Очень трудно, потому что трудно себе это представить, потому что звезды находятся на невообразимом расстоянии от нашей планеты. И как они могут показать на дом, будучи обычной звездой, очень трудно предположить. Вы скажете, неужели это все так сложно, и как это все можно себе представить? Я веду вот к чему, дорогие мои. Оказывается, самое лучшее объяснение этому небесному явлению – это не комета, это не супернова, новая образовавшаяся звезда, или также это не стечение планет. Я полагаю, что это было нечто особенное, никогда не виданное, то, что было сотворено Творцом, и что, может быть, и было звездой в представлении людей, но имело совершенно иную природу. Мы не можем себе представить в современных наших астрономических терминах, что это было, комета или метеор или что-нибудь еще, мы не знаем. Но в представлении тогдашних людей, или, по крайней мере, так, как они наблюдали за небесами, все, что они могли сказать, что это была звезда. Но то, что она вела себя очень необычно, это факт. Это сверхъестественное объяснение. Господь иными словами сотворил особенное чудо для того, чтобы привести этих людей с Востока и чтобы они могли поклониться новорожденному Мессии. Бог создал этот объект специально, чтобы привести людей ко Христу. В этом задача Вифлеемской звезды. И в этом также является прекрасный образ для нас. Вы знаете, сегодня в мире слово «звезда» употребляется по-разному. Есть разные люди, которые носят на себе титул звезд. В Голливуде говорят, что есть специальная аллея, на которой даже есть такие вот звезды, которые выгравированы там, металлические. Они созданы людьми для того, чтобы увековечить определенных людей, голливудские звезды. Звезды – это те люди, которые привлекают внимание в этом мире, на которых обращены взоры множества людей. Вы знаете, у Бога есть свое определение звезд. Оказывается, Господь говорит, что мы тоже можем быть звездами, но у Него есть свои критерии, свои признаки, как мы можем стать звездой. Звездой не этого мира, а звездой мира божественного, мира небесного, звездой для нашего Господа. Об этом записано в книге Даниила в 12 главе в 3 стихе. Хочешь стать звездой? Давай посмотрим, что там написано. Даниил 12:3 говорит: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, навеки, вовеки, навсегда». И вот здесь мы видим те признаки, которые мы видим в Вифлеемской звезде, и которые должны быть и у нас тоже. Эта звезда была необычной, и наше свидетельство о Христе тоже должно быть таким, чтобы мы могли, привлекая других ко Христу, обратить наши взоры сперва на нас, а потом на Христа, чтобы через нас Он был познан. Есть множество разных вещей, которые привлекают людей в этом мире. Нужно жить так, чтобы люди, остановив на нас наше внимание, задали себе вопрос, а откуда у этого человека есть эта неземная радость? Откуда у него улыбка на лице не сходит? Почему он даже в скорбях находит утешение и так далее? Та звезда Вифлеемская была яркой, и мы призваны быть яркими звездами, светящими на тверди небесной, на тверди темной этого мира. «Сиять, как светило на тверди», написано так. Вы знаете, если бы звезда Вифлеема не выделялась, она никогда не привлекла бы этих мудрецов. Они наблюдали за множеством звезд. Они даже на тот момент могли назвать уже тысячи звезд, так свидетельствуют те письмена, трактаты, источники, которые сохранились с тех времен. Но эта звезда была особенной, она привлекла их внимание именно своей необычностью и яркостью. Звезды – это те, кто являются, ну, заметными людьми. Вот в Голливуде это те люди, которые привлекают внимание. Чем? Ну, наиболее там опасной или интересной ролью в каком-нибудь фильме, или, простите меня, наиболее непристойным платьем во время вручения какой-нибудь премии. Но, как я уже сказал, у Бога другие критерии, как Он оценивает нас. У Него другие ценности. И мы замечаем эти ценности. Здесь в книге Даниила написано: «Те, кто будут мудрыми в обращении других людей». Те, кто будут распространять слово истины, вот они в Божьем ценности, по Божьей шкале ценностей находятся на первом месте. Заметьте, что перед нами находятся мудрецы, которые пришли с Востока. Это мудрые люди. Это те люди, которых просто так не привлечешь и не проведешь. Их не просто так вот поманишь пальчиком, и они к тебе сразу прибегут. Эти люди очень начитанные. Они имели самое лучшее образование на тот момент времени. Да, мы понимаем, что астрология – это вроде бы как и не наука, так сказать, но мы понимаем, что эти люди также имели первенствующее положение в том обществе, в котором они были. Эта звезда смогла их привлечь. Мы должны жить так и строить нашу жизнь так, чтобы мы могли нашим свидетельством привлечь всякого человека, мудрецов в том числе. Мы должны быть ловцами человеков, которые настраивают свои, может быть, даже приманки в нашей жизни для того, чтобы привлечь как можно больше людей. Друзья, кто же эти Божьи звезды сегодня? Я убежден, мои дорогие, что это та мать, которая терпеливо учит своих детей о Христе, рассказывает ежедневно им, употребляя для этого любую возможность тогда, когда она работает по дому. Может быть, эта звезда – это тот работник офиса, который не стесняется насмешек в свой адрес и который, ну, не отвечает на эти насмешки со стороны своих друзей и отвечает терпеливо на те вопросы, которые поступают ему относительно его веры. Может быть, это тот сын, который свидетельствует своим родителям кротко об Иисусе Христе. Может быть, это такой молодой человек, который стал непопулярен в своей компании друзей из-за того, что он вдруг посвятил свою жизнь Иисусу Христу и стал свидетельствовать им о Господе. И он понимает, что лучше он потеряет друзей в этом мире, чем потеряет своего небесного друга. Эти звезды – это те учителя воскресной школы, которые всю неделю проводят в том, чтобы подумать, как им достичь каждое сердечко тех детей, которым они преподают, и молятся об этом, желая спасения каждого ребенка. Это та молодая семья, которая решила переселиться в какую-нибудь другую страну, чтобы быть миссионерами, или просто на короткое время поехать в миссионерскую поездку. Это тот тракист, водитель тяжеловозного грузовика, который использует разговоры о грузовиках, деталях, погоде и так далее, лишь только как предисловие к духовной беседе, которую он с Божьей помощью, с большим страхом и трепетом поведет. Иногда он не знает, о чем говорить, и поэтому он носит с собой брошюрки, трактаты для того, чтобы заговорить с другими людьми о Христе. Этот список можно было бы продолжать, но он соответствует тому, о чем Христос сказал, когда был еще на этой земле. Вы помните, Он говорит в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, в 5 главе с 14 стиха, Матфея 5, 14. «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». И дальше 16 стих. «Так да светит ваш свет пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Снова вот этот образ света, образ светила, образ звезды, если хотите. Когда мы нашли Иисуса Христа, и когда мы показываем людям на Иисуса Христа, мы являемся этими звездами. Но тогда, когда они находят Иисуса Христа благодаря нашему свидетельству, тогда звезды меркнут, тогда нам нужно отойти на второй план. Тогда все это не о нас уже, а только о Христе. Вот я читаю вместе с вами эту вторую главу Евангелия от Матфея. Удивительно, что больше об этой звезде ничего не сказано. Она привела их ко Христу, она показала им на этот дом, они пришли, поклонились, и больше эта звезда не появляется нигде в повествовании. Она отходит на второй план. Вот это тоже урок для нашей жизни. Это все только о Христе, это не о нас. Мы должны отойти в нужный момент, тогда, когда человек будет готов уже для того, чтобы встретиться со Христом. Будем, братья и сестры, звездами для Иисуса Христа. Потому что, оказывается, Христос еще назван звездой в одном отрывке, который я хочу прочитать напоследок перед нашей молитвой. Это отрывок записан во втором послании Петра, 1 глава, 19 стих. 2 Петра 1:19. Там сказано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Итак, говорится здесь о том, что сегодня мы можем обращаться к вот этому слову. Оно вернейшее пророческое слово. Но есть и еще кто-то, кто назван Словом Божьим. Кто это, братья и сестры? Это наш Господь Иисус Христос. И Он здесь назван той утренней звездой, которая должна прийти. Этот мир снова сравнивается с темной ночью. И вы знаете, я думаю, что не нужно много доказательств для того, чтобы это показать. Посмотрите хотя бы на все то, что происходило в этом мире на протяжении вот этого минувшего года. Уж темнее ночи трудно представить. Описание говорит, что, к сожалению, светлей пока не будет. Но не будем унывать, потому что, оказывается, восходит новая звезда. Не то чтобы новая, но это утренняя звезда. Тем из нас, кому приходилось когда-то не спать ночью, это бывает очень нелегко, но тогда, когда мы делаем это перед звездным небом, мы знаем, что самые трудные часы – это где-то с 3 до 5 утра. В это время больше всего хочется заснуть, и поэтому, если мы поставили для себя цель бодрствовать, нужно, ну, особо себя настраивать в это время. И тогда уже чувствуется, что рассвет вот-вот близко, небо начинает, как говорится, сереть. Звезды, те, которые были в начале, они потухают, они просто, ну не то чтобы потухают, они проходят, да, и вдруг появляется она, это утренняя звезда. Вот в это время она начинает светить все ярче и ярче. Ее задача – возвестить о приближении нового дня. Иисус Христос грядет, и снова Он грядет, как эта звезда. И вы знаете, мы тоже подобны этим мудрецам с Востока. Мы тоже живем в этом мире, который пропускает Рождество, Рождество Христа, который не знает о нем, который либо как Ирод хочет уничтожить его, либо как жители Иерусалима, им все равно до этого рождения. А вот мы с вами, как эти мудрецы с востока, из далекой страны, они, простите за выражение, носятся за этой звездой, но они знают, что эта звезда в конце концов будет править миром. Они знают о том, о чем люди вокруг них забыли, то же самое и мы с вами сегодня. Мы знаем, что пройдет еще 5 лет, 10 лет, а может быть 5 минут, мы не знаем. И Господь Иисус Христос придет уже во второй раз, и Он установит свое царство здесь, и тогда уже не будет какого-то добровольного выбора. Тогда всякое колено преклонится перед Ним, и всякий язык признает Его как Господом. Давайте же будем звездами для Него, будем светить для Него, чтобы тогда, когда Он придет, не остаться в посрамлении. Смотрите, какое чудесное обетование там в 12 главе Даниила. Светить на этой тверди навеки навсегда. Наш свет будет всегда светить, если мы сегодня будем светить для Него. Пусть Он благословит нас в этом. Аминь. Помолимся, друзья.